Ирина Соломко, наша коллега у нас уже в студии. Ирина, лауреат премии «Телетриумф». Это очень важное профессиональное достижение, потому что премию «Телетриумф», ну, многие наши коллеги называют телевизионным «Оскаром», да, или аналогом телевизионного, да, «Оскара».
У нас была вчера красная дорожка, то есть все атрибуты «Оскара» были соблюдены, поэтому, ну, можно и так сказать.
Даже, да, вопрос не в атрибутах, вопрос все-таки в значимости, наверное, да, в значимости, наверное, в уважении профессионального сообщества. Это тоже очень какие-то важные вещи. Был номинирован твой фильм «Революция гидности», «Революция, да, достоинства». Да?
Да.
Поэтому, собственно, с «Революции достоинства» мы и начнем. Наверное, наши слушатели имеют совершенно разную информацию о «Революции достоинства» в том числе и о ситуации, о Майдане, о том, как он начинался, по каким причинам. И это абсолютно нормально, потому что те, кто не живут в Киеве, они, ну, вряд ли помнят ноябрь 2013 года, и даже часть киевлян, наверное, может быть, проживала его немножечко по-другому. Поэтому я задам тебе очень простой сейчас вопрос. По твоему мнению, по тому, что ты снимала, говорила с людьми и собирала эти мнения, зачем и за что выходил Майдан?
Ну, я хотела бы, в принципе, сказать, что наш фильм, это был первый фильм, который мы вот такой, потому что у нас потом был цикл фильмов, он был там, мы продолжали, это было и посвященное АТО, то есть мы были съемочной группой несколько раз, ну, наверное, 6 или там 7 раз в АТО после этого снимали, но это был такой вот первый фильм, который касался, ну, вот, ну, таких вот очень важных событий для нашего государства. Вот он начался с, наверное, ноября-февраля 13-14 года, и потом пошел такой вот ком событий. Поэтому за что стоял Майдан? Ну, вот в этом фильме, я бы вот, честно, мне вот кажется, что наша работа, да, журналистов, это быть вот над процессом. И вот в этом фильме мы точно старались быть над процессом. Потому что мы понимали, это такая была первая попытка осмыслить то, что произошло. Было крайне важно, вот...
А когда вы снимали?
Мы это снимали тоже важный вопрос. В, получается, в конце февраля 2014 года. То есть вот только прошли расстрелы на Майдане, да, и мы сняли его очень быстро, но мы записали людей, безусловно, знаковых и известных. Это не обычные люди, да, то есть как бы фильм именно, он формируется с их разговорах, рассуждениях, действительно о том, за что стоял Майдан, как что поменялось, и самое главное, что дальше. И вот, в принципе, вот этот фильм, он вне времени, потому что, ну, наша дореволюция достоинства, она продолжается сейчас, да, вот многие вещи, которые, за которые стоял Майдан, она, они не были реализованы, и вот этот такой фильм, это напоминание, за что же он стоял и что нам нужно делать. И у нас в этом фильме есть русскоговорящие, украиноговорящие спикеры. То есть это была реально попытка вот показать, что на Майдане были, например, не только люди из Западной Украины. Очень многие спикеры, которые были, они говорили, что там были люди из Харькова, из Донецка, из Луганска, и мы все это прекрасно знаем.
Сергей Гемский, погибший из Керчи.
Да, 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 безусловно. И мы когда вот как раз снимали фильм про черные тени Майдана, то там вот это было, когда мы больше анализировали этих людей, откуда они территориально, то, ну, и мы еще тоже писали, делали книгу «Небесная сотня». География крайне широкая, но вот мне кажется... Вот за что стоял Майдан, вот один из наших спикеров, если я не ошибаюсь, вот это был Кузьма, да, вот Андрей Кузьменко-Скрябин, вот он говорил, что когда ты ехал, получается, по Институтской, то вот над этой мостом, который соединяет два берега Институтской, да, там был очень хороший баннер, там написано «Поймите, нас задолбало», да, вот как бы вот это все, вот это состояние.
Да, потом его перевесили на, да, Крещатик.
Помню, вот, да. И вот это главный лейтмотив, потому что Майдан стоял не за украинский язык, да, не за, ну, и вот не за фашистскую фунту, как,
ну,
это было представлено.
Ну и точно не против русского.
Безусловно, абсолютно безусловно. Более того, наверное, 90% все-таки людей, которые были там и из моего окружения, русскоговорящие. И поэтому вот, вот обиднее всего понимать, что вот как это все удалось российской пропаганде извратить, да, и подать, и вот на том же Востоке. Вот для меня это обиднее и больнее всего. И когда я тоже очень хорошо помню, когда мы говорили, ну, когда мы снимали фильм «Неприхована війна», и мы ехали в Славянск, нас остановили на блокпосту, вот люди, вот, я не знаю, как правильно, корректнее их назвать, исходя из наших, ну, это не ополченцы, да, и, ну, сепаратисты, я их называю сепаратистами, простите, конечно же, меня, может быть, это не болит корректно, но в моем понимании это было так. И вот тогда, я общаясь с ними, я понимала, что если с ними говорить, да, то они могут слышать, если ты говоришь нормальные аргументы, да, вот ты, вот как, да, вот когда ты говоришь, вот очень важно воспитание ребенка, не ставить себе с позицию взрослого, да, вот говорить на равных с ребенком, тогда он тебя слышит. Вот здесь та же самая история, никто не лучше, никто не хуже, мы все равны, члены этого общества, да, просто у кого-то такие взгляды, у кого-то такие, но мы граждане этой страны, и мы должны слышать друг друга, потому что это главная объединяющая, мне кажется, история, может быть.
Ир, вот вы говорили, что нужно, что задача журналиста, да, вот стоять как бы над событиями. Я совершенно вот согласен с этим, и мне кажется, что беда вот нынешней ситуации, что как раз после революции достоинства все меньше журналистика остается журналистикой, и все сильнее, к сожалению, тоже превращается в пропаганду. Мы как будто противостоим, да, вражеской какой-то пропаганде. Там, ну вот, то есть нам навязали такую модель поведения. И я для себя, честно говоря, не могу решить, вот на самом деле, можно ли правдой противостоять лжи?
Я думаю, что можно, но здесь тоже мы должны... Я, кстати, меня этот вопрос тоже, безусловно, беспокоит. Я понимаю, что, наверное, здесь нужно разделять, что вот есть новости, да, как чистые факты. И журналист, подавая их, он должен... Там есть определенные принципы работы, там, точки зрения, проверка информации. Это одна история. Если мы говорим о каких-то... Вот я, например, занимаюсь съемками фильма, да, я там... Мы вот как бы один из наших фильмов, мы снимали один из... Вообще первый фильм в АТО, это был... на передовой на передовой военной очерке. Понятное дело, что вот тогда мы понимали, что мы проигрываем информационно, да, но это не значит, что я делала наших героев какими-то суперлюдьми, да, нет, просто вот ты видишь, как они живут, и показываешь это. Это на самом деле не есть какая-то пропаганда, да, либо извращение, это просто желание увидеть их и попытаться рассказать о том, что они делают, потому что при всей вот этой истории очень много есть недостатков информации, понимания. И вот сейчас, например, тоже вот наш департамент у нас делает программу «Достало», да, которая вот много есть проблемных моментов в украинской армии. Да, те же самые, я вот просто и говорила, некоторые мне коллеги за это критиковали, про тот же алкоголизм. Да, вот мы об этом говорим. И я не собираюсь одевать розовые очки и говорить, что вот у нас все замечательно.
Ну, да. Контрабанда. Нет. Там.
Безусловно, контрабанда. Ну, если там волонтеров, которые борются с ней, убивают, расстреливают, ну, это выше, по-моему, проявление вообще вседозволенности этих людей. Более того, для меня очень важно, вот один мой очень близкий друг, у него, он сам родом из Макеевки, например. Для меня, вот я как журналист, я понимаю, что я ограничена в информационном составляющей с той стороны. Да, вот как бы они обрезаны, и мы обрезаны.
Вот я только хотел сказать, что вы говорили, вот есть чистые новости, но, как говорится, прикол в том, что сейчас не поймешь, где новости, где фейк.
Фейк, абсолютно.
Вот очень, ну то есть десятилетиями ты считал этот источник совершенно надежным, проверенным, а оказывается, что он фейки распространяет вот сейчас. Вот как с этим бороться-то?
Ну, поэтому нужно проверять, безусловно.
А для того, чтобы проверить действительно какие-то новости с той стороны, ну у нас практически нет никаких инструментов.
Механизмов, да, вот это огромная правда. Но просто если заканчивают вопрос пропаганды, вот все равно я считаю, что мы, да, должны информационно защищаться. Мы не должны говорить ложь, да, и более того, вот попытка администрации президента насадить нам вот эту историю про рейд, да, вот этот фильм нашумевший, да, когда пытались как бы а-ля создать героическую страничку, да, а то, о чем... То есть это вот тоже все должно быть с умом сделано, потому что у нас очень много героев, вот там, побыв там, ты там... Мы снимали фильм про спецназ, но это ребята, вот просто профессионалы с большой буквы П, которые идут в тыл врага, узнают там все то, что он делает, делают и рассказывают об этом всем, как бы, у нас есть о что рассказывать, но это должно быть естественно и правильно, вот, и по этой причине, вот знаете, все должно быть с умом, да, то есть пропаганда, мы должны защищаться информационно, нам есть что рассказывать, нам есть чем гордиться, и мы адекватные люди, готовые вести дело. Вот я лично говорю, что я как бы, более того, вот тоже сейчас такой приведу пример, мы когда снимали наш крайний фильм про добровольцев, добровольцев, мы были в 90-м.
Вы уже тоже как летчики говорите, да, крайние.
Да, меня уже начали альпинисты тоже и военные. Да, мы были в Константиновке, где стоит 90-й батальон 81-й бригады. Ребята, которые еще на тот момент они не демобилизовались, они прошли Донецкий аэропорт, они были последними, кто оттуда выходил, к сожалению, и чьи вот у них были очень большие потери. И там была женщина, она говорит, вы меня не снимаете. Я говорю, а почему? Она говорит, вы знаете, у меня мама в Амвросиевке. Говорит, я сама переехала оттуда, да, я служу украинской армии. Говорит, и я видела, как шли там русские войска, там, да, вот мы, ну, то есть я звонила в СБУ, говорила, там, чуваки, как бы, смотрите, что происходит, да, они идут. Как бы никакой реакции не было. Но, говорит, ну, вы понимаете, как бы, что вот мы все равно ждем, ну, какая-то часть общества, да, ждет, чтобы пришла Украина, и вот мы стали частью Украины. И для меня вот эти разговоры, это наивысшая, наверное, какая-то, ну, сатисфакция, вера в то, что вот это единение возможно, потому что очень много людей вот в это просто-напросто не верят в это, да, они считают, что все, Донбасс нужно отрезать, забыть, там живут люди, которые выбрали себе такую судьбу, да, это их как бы там нож, они должны ее нести. Я с этим категорически не согласна, потому что, ну, это в корне неверно.
Вот ты говоришь сейчас, и я думаю, что, наверное, сложно, может быть, у тебя возникает такое ощущение, у меня оно очень часто возникает и по-журналистски, и по-человечески, и по-граждански, что невозможно в этой войне провести линию фронта вот так, как мы проводим ее в детской тетрадке, да, вот взяли линеечку и провели, и понимаем, что вот тут вот наши, а тут вот чужие. Есть это ощущение, правда?
Нет, абсолютно. Ну, то есть нельзя провести безусловно. Да, абсолютно. Ну, тем более, ну, вот она и не может быть, наверное. Вот мне тоже всегда так поражает.
Ну, в том-то и проблема, собственно, в том-то и сложность, с одной стороны, быть над этой схваткой эмоционально, потому что есть какие-то у многих родственники, есть знакомые, есть друзья.
Я хотела вот и сказать, что если там вот друг, у моего друга мама живет в Макеевке, да, и как бы он с ней контактирует, и вот он мне рассказывает, ты понимаешь, вот как бы... Ну, особенно вот что сейчас больше всего вот убивает местных жителей, да, там, это контрабанда. Ну, будем называть себя вещи своими именами. Причем контрабанда и с их стороны, как бы, ну, то есть мы понимаем, что если груз прошел, и он появился в магазине, то договорились идти. Да, вот, пожалуйста, вам повод
давно
для объединения.
Давно в нашей студии не была Наталья Воронкова. Надо опять с ней поговорить, очевидно.
Да, да, это вот не один блогер даже писал, что гибридная война гибридной же блокадой сопровождается,
да,
когда в аптеке нету лекарства от гипертонии, зато в магазине 50 видов конфет Рошен.
Угу. А в том-то и дело, они говорят, что Рошен, причем новые виды тоже появляются, это не то, что какие-то старые там запасы, да, это абсолютно колбасы, все это заходит, это все торгуется, безусловно.
Ну, я вот недавно с удивлением увидел в киевском магазине крем Биокон, выпущенный в 2015 году в городе Донецке.
Mm-hmm. Ну, фабрика-то была там, насколько мы помним, до 2013.
Не, ну, 15-й год,
Ну, то есть она и сейчас работает,
да, мы можем предположить, что она работает. Да, мы можем предположить, что она работает.
Ну, и не просто на внутреннее потребление,
да,
а сюда поставляется продукция, а как это вот через блокпосты, да, происходит же?
За деньги. Поэтому, да, есть много вопросов, которые нужно поднимать, безусловно, но это не мешает нам знать своих героев и
вот,
создавать.
И об этом я, собственно, хотела спросить, потому что ты много снимала бойцов и в разных жизненных ситуациях много с ними говорила. Мы сейчас говорим какие-то очень неприятные вещи, наверное, для части украинского общества, которое хотело бы видеть какой-то идеал. И мы говорим, наверное, неприятные вещи для армии украинской в том числе, но при этом огромную часть людей это не демотивирует жизни своей ложить. Все равно, да, за это.
Ну, я уже не говорила, в принципе, вот в своем интервью, не единожды, да, вот у меня, знаете, вот как бы я, вот для меня АТО — это Украина в миниатюре, да, то есть там есть подлецы, там есть романтики,
там есть коррупция,
там есть героизм,
так,
там есть проституция,
это любая жизнь. Война — это мир в миниатюре,
да.
Причем в концентрированном виде,
более там, потому что там все вот, там это все более острее,
на поверхности,
да,
как
острее
бы, да.
Ощущается, поэтому там есть совершенно разные люди, там есть алкоголики, да, там есть люди, которые туда пришли просто, чтобы отсидеться, либо получить статус АТО и получить там кусок земли потом, да, либо какую-то там построить. Ну, это все, вот это наша натура, она никуда не денется от того, что там есть война. Но там очень много реально добровольцев, которые пошли туда, и вот мне всегда, вот знаете, казалось, там добровольцы там первой волны, да, добровольцев, потом их было много, там многие люди были с Майдана, например, второй вот меньше, третий, а вот когда я приехала в августе, вот это уже... Константиновку, и я видела добровольцев четвертой волны, да, ну, казалось бы, вот у людей, причем это молодые ребята, которые сами приходили, хотели идти.
А то есть, а есть вот еще сейчас романтики, да,
есть.
Вот они прагматики, которые идут на войну там, ну, вот зачем-то,
говорю, вот
да?
Я четвертой волны я видела добровольцев.
Ну, то есть их, конечно, гораздо меньше,
причем
чем в первой.
Причем парень был из Одессы, чтобы вы понимали, даже не из Западной Украины, а человек был из Одессы.
А вот. Чего он до четвертой волны ждал?
Потому что его не пускали. У него были проблемы со здоровьем, и он ходил, насиловал, извините за выражение, военкомат для того, чтобы его взяли. Да, вот такая мотивация
и,
человека.
И что он говорит о своей мотивации?
Да. Ну вот он защищает эту страну, как бы. И вот, вот знаете, большинство вот добровольцев, ну вот, вот в этом фильме «Добровольцы», который мы сняли, это все-таки люди третьей волны, и вот они говорили, что хотя уже вот прошло достаточно много времени, потому что третья волна была тогда в августе 2014-го, они говорят, ну вот наша была главная задача, да, чтобы вот это не... Вот, причем эту мотивацию слышала, когда мы снимали первый фильм, это был июнь, да, и вот уже прошел, получается, там, достаточно, там, полтора года, год это 3 месяца, и те же люди говорят, что вот наша была задача, чтобы то, что появилось на Донбассе, не пришло в наши дома. Да, вот мы должны их остановить здесь, вот, вот эту как бы вирус, этот, ну, гибридная какая-то такая вот гусеница, которая, ну, не гусеница, а какая-то гидра, которая растет, вот мы должны обрубить ей щупальца именно здесь, на этой границе, потому что иначе она может прийти в наш дом.
Это... Ир, а насколько наше общество готово слышать и слушать, может быть, даже диванное какое-то общество, там, да, как мы его называем, вот эти сложные темы? Я алкоголизм, думаю, что... контрабанда. Ну, то есть мы должны об этом говорить в том или ином виде. Но есть же много мнений о том, что
вопрос,
это бросает
будем,
тень.
Будем
да?
ли мы услышаны, да?
Да, да. да.
Ну, вот знаете, я когда дала... Я есть определенные ресурсы, с которыми я не общаюсь, например, да, в силу там их заангажированности. Я дала интервью одному из сайтов, вот тоже после там добровольцев, и я рассказывала об алкоголизме. И вот один уважаемый мной человек, наш мой коллега, мы так встретились, он говорит, ну вот, вот не надо об этом было говорить. Я с этим категорически не согласна. Я считаю, что это нужно говорить, да, и наше адекватное восприятие этой проблемы будет говорить о том, что мы люди не в розовых очках, и не зашоренные, не какие-то фашисты глупые, тупые, которым напихали в голову героизм.
И
вот
потом
героизм.
Это люди и их жизни, и эту проблему нужно решать.
Безусловно, потому что даже, вот ну, там сами военные говорят, что, ну, если я не ошибаюсь, там где-то 80% гибели ребят, вот если по общей статистике, это от алкоголизма, да, то есть это как бы неправильное обращение, с, ну, они напиваются, да, люди становятся малоадекватны, это понятно. И видела эти зинданы, да, где брошенные, вот. Плюс еще вот просто нормальные ребята, они с ними борются, есть у них специальные шевроны, там, например, аватар, да, когда улитка такая с красными глазами. И я была очень удивлена, когда в метро я увидела бойца с, этой,
Киеве, да?
Да, с этим шевроном. И, господи, думаю, что же он его не снял? Он этим
гордится?
Для меня это был реальный шок. Я как
может, может он уже, ну, ну, излечился или отказался от этого?
Не знаю,
может быть, они как-то пришили, как напоминание.
Шить, но меня это было... Поэтому говорить нужно обязательно. И мы не должны закрывать глаза. Да? Вот, мы, вот есть проблемы, их нужно решать. Вот, вот это просто... Это преступление, я считаю, если мы об этом не будем говорить, это однозначно.
А, Ир, вот последний вопрос. Все-таки, да, о самом телетриумфе. Там вот много было такого, вот о Майдане, о войне?
Нет, кстати. Вот меня это очень сильно поразило. И вот, к сожалению, вот даже в нашей номинации документальных фильмов был фильм о Крыме, был фильм криминалистики и мы. Это единственное... А, ну, я вот уточню.
Ну, еще шоу было «Хоробрые сердца»,
«Хоробрые
можно
сердца»
считать,
и
да?
«Военные журналисты». То есть в этом году репортеров назвали, награждали именно военных, и получил Рома Бачкала, которого туда не вылазила, которого я очень сильно уважаю и люблю. Мало. Более того, никаких там как бы даже почтения и памяти этих людей не было.
И специальных номинаций для военных,
да,
например, да?
Нет.
Нет.
Не было, к сожалению.
Ирина Соломко, наша коллега и лауреат премии «Телетриумф», была в нашей студии.